говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кто принимает решение о войне? Почему эксперты предлагают изменить законодательство США? Думвират Медведев-Путин. Почему не сбываются прогнозы и теории вторых ролей? Международный день борьбы с аллергией или как защититься от арахиса? И наука. История поисков земли Санникова. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Более года назад в США приступила к работе Национальная комиссия по военным полномочиям, которую возглавили бывшие государственные секретари Джеймс Бейкер и Уоррен Кристофер. Задача комиссии состояла в том, чтобы изучить вопрос о военных полномочиях президента и Конгресса и выработать свои рекомендации. На днях комиссия созвала пресс-конференцию и представила журналистам свой доклад. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Как ни странно, вопрос о военных полномочиях – серая зона американского конституционного права. С одной стороны, президент – главнокомандующий, с другой – право объявлять войну принадлежит Конгрессу. Кроме того, Конгрессу принадлежит власть кошелька, как называют в Америке, право распоряжаться бюджетом. Главнокомандующий может начать войну, но финансировать ее может только Конгресс. Здравый смысл подсказывает, что решение о военной операции зачастую нельзя затягивать, особенно когда речь идет об ответных мерах, и что иногда его приходится принимать секретно, чтобы обеспечить внезапность. В истории США было 5 объявленных войн. Все войны после Второй мировой, в которых участвовали США, начиная с Корейской, велись без одобрения Конгресса и формально войнами не считались. Попыткой снять это противоречие была резолюция о военных полномочиях, принятая Конгрессом в 1973 году. Президент Ричард Никсон наложил на закон вето, но его удалось преодолеть. Президент, согласно резолюции, может отдать приказ о несанкционированном использовании вооруженных сил. Если в течение 60 дней Конгресс не принимает решение отозвать войска, это означает, что он молчаливо соглашается с решением президента. Этот контрольный срок президент может продлить до 90 дней, если заявит Конгрессу, что отсрочка облегчит вывод войск. Закон этот, по общему мнению, не работает и работать не может. Именно по этой причине бывшие госсекретари Бейкер и Кристофер взялись за поиски выхода из положения. Джеймс Бейкер описал нынешнее положение так.
Разумеется, наша Конституция наделяет президента полномочиями главнокомандующего. Конгресс, в свою очередь, распоряжается кошельком и имеет право объявлять войну. Но, как показывает история, президент и Конгресс зачастую не соглашаются с таким распределением ролей, а Верховный суд уклоняется от решения этой конституционной проблемы. После 14 месяцев изучения вопроса, 7 заседаний в разных концах страны и бесед с более чем 40 экспертами в этой области, наша комиссия пришла к единодушному выводу о том, что главный закон, регулирующий этот процесс, резолюция о военных полномочиях 1973 года, не работает, и потому его следует отменить и заменить лучшим законом.
В чем сопредседатели комиссии видят главный недостаток закона 1973 года?
Самый существенный дефект резолюции 1973 года состоит в том, что большинство экспертов считает ее неконституционной, хотя, надо отметить, Верховный суд никогда не выносил решений, касающихся этого закона непосредственно. Мы полагаем, что верховенство закона, а это, конечно же, краеугольный камень американской демократии, страдает вследствие того, что закон, регулирующий жизненно важную сферу политики, постоянно подвергается сомнению или игнорируется.
Джеймс Бейкер считает, что согласие Конгресса на войну не может быть молчаливым.
Но в резолюции о военных полномочиях 1973 года есть и другие слабые места. К примеру, она гласит, что президент должен информировать Конгресс о вооруженном конфликте, после чего он обязан вывести войска из зоны вооруженного конфликта в течение 60 или 90 дней, если Конгресс не одобрит военную операцию. Таким образом, Конгресс имеет возможность прекратить операцию просто своим бездействием. Неудивительно, что ни один президент ни разу не представил Конгрессу доклад о начавшемся вооруженном конфликте, дабы не брать на себя обязательства вывода войск. В итоге закон 1973 года чаще нарушается, чем соблюдается. Признавая это, многие предлагали внести в неудачный закон поправки или заменить его, но эти предложения никогда не заходили слишком далеко, обычно по той простой причине, что авторы этих предложений действовали либо в интересах президента, либо в интересах Конгресса. Однако общим лейтмотивом этих попыток была необходимость содержательных консультаций между президентом и Конгрессом до того, как страна вступит в войну.
Так что же предлагает Национальная комиссия? Уоррен Кристофер.
Из всех мучительных решений, которые должна принимать страна, возможно, самое судьбоносное из всех – это решение начать войну. Основная цель нашего законопроекта – обеспечить проведение консультаций между президентом и Конгрессом до вступления в войну. Согласно нашему проекту, президент должен провести консультации с Объединенным комитетом Конгресса до направления войск в зону значительного вооруженного конфликта. Закон содержит определение термина «значительный конфликт». Это боевая операция, которая продолжается одну неделю, или мы ожидаем, что она продлится одну неделю. Если для начала операции необходима секретность, препятствующая предварительным консультациям, президент обязан провести консультации с комитетом в течение 3 дней после того, как конфликт начался. Мы оговариваем в законе, что консультации – это не просто уведомление Конгресса о начавшихся боевых действиях, это своевременный обмен мнениями. В течение 30 дней после начала конфликта Конгресс должен поставить на голосование резолюцию об одобрении нашего участия в конфликте. Если резолюция об одобрении не проходит, любой сенатор или конгрессмен вправе внести проект резолюции о неодобрении, и она будет иметь тот же привилегированный статус, что и резолюция об одобрении. Разумеется, резолюция о неодобрении получает силу закона лишь в том случае, если она подписана президентом или если Конгресс преодолел президентское вето. Как бы то ни было, если преодолеть вето не удается, Конгресс все же имеет процедурную возможность выразить свое несогласие. Например, он может отказаться финансировать операцию, которую не одобряет.
По мнению Кристофера, эти предложения отражают волю народа.
Этот относительно простой, прагматичный закон отражает единогласное мнение всех 12 членов нашей комиссии, какими бы разными ни были наши послужные списки. Так что мы выносим на ваш суд наш общий взгляд, сформировавшийся в ходе длительных дискуссий. Я полагаю, мы пришли к уверенности в том, что наше предложение – благо для президента, благо для Конгресса и, самое главное, благо для американского народа. С точки зрения американского народа, этот закон, как мы считаем, существенно улучшит механизм сотрудничества между президентом и Конгрессом по вопросам, имеющим отношение к войне. Мы изучили результаты опросов за последние 70 лет, и они говорят о том, что американский народ хочет именно этого. Американцы хотят, чтобы президент и Конгресс работали сообща над такими серьезными проблемами.
Член комиссии, бывший законодатель и видный общественный деятель Ли Хэмилтон.
Полагаю, все согласны, что перед тем, как послать на войну молодых мужчин и женщин, президент должен выслушать лучших из доступных ему или ей специалистов. Именно это мы и пытаемся сделать. Это все, что мы пытаемся сделать, обеспечить президенту Соединенных Штатов при принятии мучительного, как сказал Уоррен Кристофер, решение вступать или не вступать в войну, обеспечить ему или ей наилучшую из возможных рекомендаций. Конечно, такие рекомендации должны исходить от ближайших советников президента, но не только от них. Президент должен услышать и независимое мнение, и такое мнение он найдет в Конгрессе, потому что члены Конгресса не зависят от него. Они не обязаны ему своим местом. У каждого из них своя собственная политическая база.
Уоррен Кристофер указал на еще один недостаток резолюции 73-го года.
Этот относительно простой, прагматичный закон отражает единогласное мнение всех 12 членов нашей комиссии, какими бы разными ни были наши послужные списки. Так что мы выносим на ваш суд наш общий взгляд, сформировавшийся в ходе длительных дискуссий. Я полагаю, мы пришли к уверенности в том, что наше предложение – благо для президента, благо для Конгресса и, самое главное, благо для американского народа. С точки зрения американского народа, этот закон, как мы считаем, существенно улучшит механизм сотрудничества между президентом и Конгрессом по вопросам, имеющим отношение к войне. Мы изучили результаты опросов за последние 70 лет, и они говорят о том, что американский народ хочет именно этого. Американцы хотят, чтобы президент и Конгресс работали сообща над такими серьезными проблемами.
По словам Ли Хэмилтона, предложение комиссии сохраняет нынешний баланс сил.
Думаю, существенно здесь то, что Конгресс много раз пытался принять поправки к резолюции о военных полномочиях и всякий раз спотыкался, всякий раз терпел неудачу. Причина, по которой все эти попытки не имели успеха, заключается в том, что поправки, которые вносились, меняли конституционный баланс сил между ветвями власти, то в пользу президента, то в пользу Конгресса. Они проваливались именно по этой принципиальной причине.
Война в Ираке была санкционирована Конгрессом, но президент Буш при этом настойчиво подчеркивал, что делает это не по обязанности, а в интересах обеспечения национального единства. На пресс-конференции Джеймса Бейкера спросили и об этой войне.
Если бы закон уже действовал в тот момент, когда начиналась Иракская война, развивались ли бы события хоть немного иначе? На ваш взгляд, было бы больше консультаций или более трезвый взгляд на данные разведки?
Вы задаете гипотетический вопрос, а я уже давным-давно, я провел наверху 15 лет жизни, давным-давно научился не отвечать на гипотетические вопросы. Уверен, что мой сопредседатель думает точно так же. Как я уже сказал ранее, мы не взяли на себя эту задачу вследствие того или иного конкретного конфликта. Мы не имели в виду в своем докладе никакой конкретный конфликт. И кроме того, в огромном большинстве случаев, в частности и в том, на который вы ссылаетесь, Конгресс принял решение подавляющим большинством как в Сенате, так и в Палате представителей.
Джеймс Бейкер подчеркнул, что предложение комиссии отнюдь не окончательное решение вопроса, а просто выход из сложившейся ситуации.
Нынешняя система работает со сбоями. Позвольте мне повторить еще раз. То, что мы предлагаем здесь, это практическое решение проблемы, которая не может быть решена, если этого не сделает Верховный суд или если не будет принята соответствующая поправка к Конституции. Поэтому нам необходимо найти какой-то практический способ действий, который будет лучше ныне существующего.
На вопрос, что думают о предложениях комиссии кандидаты в президенты, Бейкер ответил, что об этом лучше спросить у них самих.
О результатах работы специальной национальной комиссии Бейкера Кристофера по военным полномочиям президента и Конгресса США рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Многие аналитики обращают в последнее время внимание на то, что в Думверате Путин-Медведев происходят заметные изменения. О конфликте, конечно же, речь не идет, но прогнозы, что Медведев на долгое время останется второстепенной фигурой в союзе двух первых лиц России, явно не сбываются. Президент, считают эксперты, быстро выдвигается на передний план. С российскими политологами и журналистами беседовал Андрей Бабицкий.
Дмитрий Медведев все более энергично выходит из тени, обретая свойства полноценного политического лидера. В этом сходятся эксперты, утверждающие, что несмотря на то, что новый президент не выдвинул пока никакой значительной собственной программы, сама ситуация выталкивает его на авансцену политической жизни. Главный редактор оппозиционного сайта «Назлобу.ру» Владимир Голышев считает, что встреча «Восьмерки» упрочила положение Медведева и окончательно обрисовала схему, по которой будет происходить смена ролей в российском Думверате.
В ходе этой встречи стало очевидно, что в принципе Путин особенно не нужен. Его место на этой встрече вовсе не деяло. Медведев прекрасно справился с этой ролью, произвел весьма благожелательное впечатление на своих визави. Стало очевидно, что в мировой политике место Путина в принципе занято.
Шеф-редактор русского журнала, философ Борис Межуев, считает, что ничего нарочитого в происходящих процессах нет. Медведев естественным образом становится воплощением надежд на перемены, а Владимир Путин этому не противится, считая собственную роль вполне достаточной.
Нету ощущения, что все это происходит как бы не по воле Путина, а против воли Путина. Какое-то такое чувство, что в общем Владимиру Владимировичу этого ничего не было нужно, что он совершенно спокойно воспринимал себя как технического человека и всегда таким был. И нету чувства, что он находится в каком-то дискомфорте из-за того, что какие-то идеологические вещи волей-неволей перехватывает Дмитрий Анатольевич, а сам он вот занимается налогами, потоками и так далее. То есть вот какое-то чувство, что сам Путин всю жизнь мечтал быть в той роли, в какой он был, тогда как Медведев, может быть, даже и не мечтал, но это просто естественным образом он оказывается в роли будителя новых чувств, эмоций, каких-то политических переживаний и так далее. Разумеется, эта ситуация нестабильная. Я не очень понимаю, как сам Путин намеревался всю эту ситуацию удерживать.
Главный редактор другого оппозиционного сайта apn.ru, философ Константин Крылов.
Набор рычагов, которые сохранил за собой Путин, достаточен для того, чтобы в течение неопределенно долгого, по политическим меркам, естественно, срока, сохранять за собой достаточный объем полномочий для того, чтобы контролировать существующую власть и, может быть, вернуться к ней. Однако, в этой системе есть слабое звено. Это слабое звено сам Путин. Судя по той информации, которая доносится из-за зубцов, разумеется, это слухи, но других источников информации не существует. Путин в настоящее время чувствует себя отпускником, практически не исполняет своих обязанностей. К его замам выстраивается очередь из людей, которые пытаются отчаянно решить с ним хоть какие-то вопросы. В принципе, если это продолжится и дальше, то тогда естественным образом власть он не удержит. Власть — это как велосипед. Если не крутить педали, обязательно завалишься на бок. Власть будет в конечном итоге у того, кто будет ее использовать. Сейчас существует мнение, что решать вопросы с Медведевым проще. И это мнение может оказаться сильнее, чем весь тот набор полномочий, который выписал себе прежний президент.
Казалось бы, прошло совсем немного времени, а идеи, на которых был воздвигнут культ личности Владимира Путина, уже почти забыты. Сегодня устаревшими кажутся тренды «национальное лидерство», «российский Рузвельт» или «российский Дэн Сяопин». Шеф-редактор русского журнала Борис Межуев считает, что Путин наконец вернулся к самому себе, человеку, свободному от амбиций верховного лидера России.
Какое-то было чувство, что, в общем, это была скорее страховка для Путина. Может быть, страховка не столько для него лично, сколько для вот этого элитного консенсуса, который сложился вокруг него. Он имел очень значимый характер. Вот он давал сбои периодически, этот элитный консенсус, самый известный из которых — это война спецслужб. И теперь он, конечно, будет разламываться совершенно неизбежно. И думаю, что это попытка была Путина как-то вот вся эта история с национальным лидерством удержать какую-то элитную расстановку сил вокруг своей собственной фигуры, в том числе чтобы обеспечить себе более легкий отход на вот эти позиции, которые он в настоящий момент занял. Роль Дэн Сяопина уже явно не срабатывает, он не похож на хранителя каких-то идеологических устоев. Безусловно, пока существует, видимо, эта связка, пока существует внутреннее, мне кажется, для них самих признание нового распределения ролей, все, в общем, более-менее работает. Как только критическая масса будет перейдена, естественно, мне кажется, возникнет какая-то новая конфигурация, потому что, естественно, это очень нестабильно.
Владимир Голышев, сайт «Назлобу.ру», полагает, что столь быстрая и безболезненная смена ролей и следствие абсолютной взаимозаменяемости персонажей. Ни у Путина, ни у Медведева нет сколько-нибудь серьезных политических стратегий и программ, и в этом смысле они похожи. Но стилистически Путин явно проигрывает преемнику.
Для России или для мировой политической элиты, в принципе, никакой, конечно, разницы нет. А разница может возникнуть ровно в тот момент, когда между Путиным и Медведевым пробежит черная кошка, и у нас возникнет серьезная конфликтная ситуация. А пока между ними соблюдается конвенция, в принципе, разницы никакой. Можно их пересадить обратно, можно вернуть так, как они сейчас сидят. Стилистика власти чуть-чуть стала более вегетарианская на уровне риторики, на уровне действий более вегетарианской не стала. Какой была, так и осталась.
Идеологически эпоха Медведева мало чем будет отличаться от эпохи Путина, уверен философ Константин Крылов. И тот, и другой поклоняются успеху, единственным критерием которого являются деньги.
Нужно четко понимать, что и Путин, и Медведев являются частями одного и того же весьма узкого слоя людей, который можно назвать политической элитой России, ее правящим классом. Эта элита сейчас консолидирована, и консолидирована она на внеидеологической основе. Условно говоря, отвращение к идеологии – это, собственно, та база, на которой эти люди находят общий язык. Это не значит, что у них нет политических симпатий, но эти люди никогда не позволяют своим симпатиям победить прагматические, как им, по крайней мере, представляются, соображения. Сейчас, когда имеет место быть то, что можно назвать путинским успехом, несколько ненастоящим, странным, по большому счету основанным на почти природной флуктуации, я имею в виду нынешние цены на нефть, вся идеология этих людей, абсолютно всех, либералов, консерваторов, кого угодно, состоит в том, чтобы не спугнуть жар-птицу. В настоящий момент Россия живет в стадии начальной, а потому особенно хищной, особенно беспринципной и так далее, монетократии, то есть строя, для которого существует идеал, и этот идеал, собственно, состоит именно в деньгах. если угодно, это действительно предмет культа. В этом отношении либерализм Медведева или, допустим, не либерализм Путина, это в лучшем случае даже не толки, а так, споры между улемами этого культа. Споры талмудические, сами по себе, может быть, интересные, но на практику особенного влияния не оказывающие. При этом от Медведева можно ожидать каких-то либерально окрашенных шагов. Скорее всего, таких, которые на общую ситуацию особенного влияния не окажут.
Несмотря на кажущуюся готовность Владимира Путина расстаться с ролью первого лица, он все еще в состоянии вернуть ее себе, говорит шеф-редактор русского журнала Борис Межуев.
Конечно, мы просто видим, что 4 года очень огромный срок. Что там произойдет за 4 года, ну, совершенно непонятно. Вы понимаете, как только элитный консенсус распадется, а он распадется, безусловно, возникнет какая-то там либеральная составляющая, отколется консервативная составляющая, понадобятся какие-то новые фигуры. А поскольку путинское время эти новые фигуры, в общем, не очень особенно создавало, если вот эта связка даст сбой, она может совершенно не дать сбой, то нельзя исключать, что Путин неизбежно вернется в политическую жизнь. Он будет довольно ярко символизировать те ценности, которые оказались попраны там и так далее. Вот он так как бы может стать таким новым Касьяновым, условно говоря, только уже с другой стороны.
Главный редактор сайта назлобу.ру Владимир Голышев уверен, что неизбежный конфликт между двумя лидерами России обернется поражением Владимира Путина. Это логика российской конституции.
На самом деле ситуация будет резко ухудшаться с политической или с экономической точки зрения. Или полыхнет Северный Кавказ, который всю дорогу обещают все полыхнуть, полыхнуть. И у Дмитрия Анатольевича возникнет ситуация кризиса ответственности. Либо ему придется взять все на себя, либо ему придется все свалить на Путина. Безусловно, брать на себя он не будет. В Конституции Российской Федерации черным по белому написано. Президент имеет все основания для того, чтобы валить все на своего предшественника, либо на главу правительства. Он сам, вне подозрения, он сам не может быть обвинен ни в чем. Соответственно, как только в стране станет плохо, полетит голова Путина, иначе быть не может.
Как бы различные аналитики не оценивали сегодня перспективы союза Путин-Медведев, по одному пункту согласны все без исключения. Думаю, неорганичен и рано или поздно прекратит свое существование.
О переменах в распределении ролей в Думаю, Медведев-Путин рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
ОЗП – это секретный дайджест информации, рассылавшийся высшему руководству страны.
Положение в Югославии было в числе тем, которые в особых закрытых письмах отслеживались регулярно.
ОЗП – секретные кремлевские письма счастья 48-го года. Разница во времени и документы прошлого – суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Киеве число жертв взрыва на заводе «Укрвторчермет» возросло до 4. Еще 2 пострадавших скончались в больнице. Во время газосварочных работ на заводе взорвались 3 больших кислородных баллона. Причины катастрофы выясняются. В центре Назрани при покушении тяжело ранен сотрудник МВД Магомед Батыжев. Неизвестные обстреляли милиционера из автоматов. Грузинский парламент принял заявление, в котором осудил действия России в отношении Грузии, назвав их покушением на суверенитет и государственные границы страны. В Беларуси 10 активистов оппозиции задержаны по подозрению в причастности к взрыву 4 июля в Минске. В результате взрыва были ранены 54 человека. Израиль опроверг сообщение о тренировках своей боевой авиации на территории и в воздушном пространстве Ирака. В Ливане сформировано правительство национального единства. В него вошли и представители оппозиционной радикальной группировки «Хезболлах». В Афганистане правительственная комиссия заявила, что жертвами американского авиаудара в провинции Нангархар стали 47 мирных жителей. Российские власти отзывают разрешение нескольких международных организаций на деятельность по усыновлению российских детей. Такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по вопросам усыновления. Президент России Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Романа Копина на пост губернатора Чукотки. Копин сейчас исполняет обязанности главы округа после ухода в отставку прежнего губернатора, предпринимателя Романа Абрамовича. 19 июля в Женеве член руководства ЕС Хавьер Солана и высокопоставленный представитель Ирана Саид Джалили обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Международный день борьбы с аллергией, или «Как защититься от арахиса», и «Наука. История поисков земли Санникова». В середине июля мир отмечает Международный день борьбы с аллергией. По данным Всемирной организации здравоохранения, этим заболеванием страдает каждый пятый житель планеты. Российские медики считают, что различные проявления аллергических реакций встречаются как минимум у каждого третьего жителя страны. Рассказывает Любовь Чижова.
За последние 30 лет аллергические болезни, в том числе и бронхиальная астма, стали самыми распространенными в мире. Причем уровень заболеваемости растет как среди взрослых, так и среди детей. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый третий европейский ребенок страдает аллергией, а каждый десятый – бронхиальной астмой. Наиболее часто встречаются аллергические реакции на цветение растений, домашнюю пыль, шерсть животных, лекарственные препараты. Российские специалисты считают, что от различных видов аллергии страдает как минимум 3 жителей страны. Иммунолог-аллерголог Института имени Мечникова Российской академии медицинских наук, доктор медицинских наук, профессор Михаил Костинов полагает, что каждый второй россиянин хотя бы раз в жизни испытывал те или иные симптомы аллергии. Это вроде бы не слишком опасное, но крайне неприятное заболевание, знакомое и детям, и взрослым.
Это все зависит от возраста, потому что как раз по возрастам она и отмечается. Допустим, детей раннего возраста, эта аллергия идет всегда, в первую очередь, на пищевые продукты. Дальше, другой возраст, который отмечается уже где-то 3, 4, 5, 7 лет, дополнительно аллергия идет к эпидермальным бытовым аллергенам, ну, популярно на шерсть кошки, собаки, домашние клещи различные разновидности. И здесь добавляется еще аллергия к пыльцам, к цветениям. В более старшем возрасте, начиная 15-16, еще люди старшего возраста, здесь добавляется еще аллергия, которая связана с различными вирусами и бактериями. Аллергия может возникать одновременно с сопутствующей патологией. У человека уже есть хронические заболевания печени, почек, нервной системы и так далее. И здесь добавляется и наш аллергический компонент, плюс еще аллергия к лекарственным препаратам.
Михаил Петрович, а вот в последнее время медики, аллергологи выявили ли какие-то новые аллергены?
Аллергены, которые были, так и остались. Другое дело, что последние годы, как и в России, за рубежом идет диагностика. Определяются более четкие диагнозы, более четкие причины, то есть причина значимый аллерген. Она как была, так и остается, только диагностика расширяется.
Появились ли в последнее время какие-то новые методики лечения? Вот из известных мне это яичная скорлупа, там смена климата.
Методики, они так и остаются. Другое дело, что появляются новые лекарственные препараты, которые имеют способность нейтрализовать или тормозить рост и развитие вот этой аллергической болезни, аллергического заболевания.
Михаил Петрович, а не бывает ли аллергии на лекарства от аллергии?
Конечно, бывает. Любой лекарственный препарат, даже тот, который назначен для аллергии, тоже может давать, быть сам аллергеном. Даже нервный стресс приводит к развитию аллергических заболеваний. То есть человек нервничает, сразу возникает или крапивница, или возникает приступ астмы, или ухудшается кожа. Как человек уже успокаивается, этот процесс уменьшается. Это тоже важный социальный фактор. Поэтому так и рекомендуем нашим пациентам с аллергическими заболеваниями поменьше стресса, чтобы, допустим, мама не так часто кричала на ребенка, потому что ребенок может давать ухудшение, то ли приступ астмы, то ли ухудшается дерматит.
Говорил доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Михаил Костинов. Большинство специалистов и российских, и зарубежных уже давно говорят о том, что многие аллергические реакции возникают в основном у жителей больших городов, и связаны они прежде всего с неблагоприятной окружающей средой. Это мнение полностью разделяет профессор, главный научный сотрудник Центра демографии и экологии человека Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук Борис Ревич.
Первый фактор риска, который я хотел бы назвать, это, конечно, загрязнение атмосферного воздуха выхлопными газами автотранспорта. Второе, вроде бы кажется недалекое от проблемы, которую мы обсуждаем, и вообще такой туманной проблемы, многие с ней не согласны, речь идет о глобальном потеплении климата. Но ученые-биологи уже обратили внимание, что сдвигаются сроки цветения растений, то есть они начинаются раньше, а следовательно, эти аллергические заболевания, например, полинозы, которые связаны с влиянием растительной пыльцы, они тоже раньше начинают влиять на состояние здоровья людей, у которых есть те или иные аллергические расстройства или аллергическая предрасположенность. Третье. Все, что связано с питанием, то тоже, конечно, наше питание улучшается не в лучшую сторону, то есть мы включаемся в эту глобальную сеть такого не очень хорошего питания, и это тоже, конечно, все не улучшает состояние здоровья и, в первую очередь, конечно, ребенка. И тут гигантское значение имеет грудное вскармливание. В очень многих странах мира сейчас ведутся очень активные кампании пропаганды грудного вскармливания, потому что ничего более ценного, чем женское молоко, для младенца не существует.
А чем, в принципе, опасна аллергия?
Я не употребил ни слова «не опасна», «не смертельная». Аллергия опасна тем, что на ее фоне могут развиться гораздо более тяжелые заболевания. Ну, например, та же бронхиальная астма. Да, действительно, но у многих этих аллергические проявления проходят очень быстро. Ну, подумаешь, там перекормил малыша клубникой, дал ему 2 апельсина или целый апельсин, или, не дай бог, там мама из самых лучших побуждений скормила малышу много морковки, и он дал, естественно, соответствующую аллергическую реакцию. Но, вы понимаете, мы все очень разнообразные. Одни отреагировали вот таким действительно достаточно легким недомоганием, раздражением слизистой глаз, легкий насморк, покашивание, першение в горле. Ну, вот отцвел тополь, и, значит, все в порядке, мы об этом забыли. Но я уже сказал, что есть люди, у которых не столь хорошо работает иммунная система, и поэтому могут развиться достаточно тяжелые заболевания, эксудативный диатез, заболевания кожи, которые проявляются по-разному. Далее, опять же, та же бронхиальная астма, аллергические бронхиты. Ну и, например, за этим следует целый ряд заболеваний, которые на самом деле не очень понятна роль тех или иных аллергических заболеваний. Например, вот сейчас резко растет так называемый аутоиммунный тиреидит, то есть заболевание щитовидной железы. Почему сейчас такой пошел большой рост, сказать очень трудно, и нет никакого однозначного мнения у специалиста по этому поводу. Поэтому я бы сказал так, что это звоночек. У кого-то это маленький звоночек, так, день-день, у кого-то это уже более сильный звонок, у кого-то это почти колокол. Поэтому даже если какие-то не очень серьезные у человека аллергии есть проявления, то он должен просто очень внимательно за ними следить, посмотреть, ну, вести такой, может быть, даже замечательный весь такой дневник самочувствия, посмотреть, как он прореагировал в этом году на цветение, а как в предыдущем, как его реакция оказалась более тяжелой или менее тяжелой, принимал он какие-то лекарственные препараты или не принимал. Ну, к этому надо относиться очень серьезно.
Рассказывал профессор Борис Ревич. По данным американских врачей, сегодня от аллергии страдает каждый 5-й житель США. В том числе 12 миллионов человек испытывают аллергию на те или иные продукты питания. Подробнее об этом в материале нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
21-летний студент колледжа в Мичигане Джошуа Рамирес был одним из 500 000 американцев, страдающих аллергией на арахис, причем в острой форме. В апрельский день 1996 года Джошуа купил в торговом автомате у себя в общежитии пачку шоколадного печенья, в безопасности которого был уверен наверняка. Юноша скончался через 15 минут после того, как надкусил любимое печенье. Как оказалось, оно содержало едва заметную примесь арахисовой крошки. После этой трагедии мать Джошуа и родители других молодых людей, погибших от острой пищевой аллергии, объединились и несколько лет лоббировали в Конгрессе принятие закона, обязывающего компании давать потребителям исчерпывающий отчет о составе производимых ими продуктов. В результате в 2004 году был принят федеральный закон о маркировке пищевых аллергенов и защите потребителя. В Соединенных Штатах информация о составе расфасованной пищи помещалась на упаковке и ранее, но от нее не требовалось быть понятной. Так, страдающий аллергией покупатель мог приобрести продукт, содержащий арахисовое масло, но он об этом не догадывался, потому что название соответствующего ингредиента печаталось на латыни. Сегодня с такой практикой покончено, говорит эксперт по пищевым видам аллергии Хью Сэмпсон.
С принятием нового закона о маркировке продуктов информация об этих продуктах стала более полной и ясной. Прежде, покупая, скажем, банку заменителя натуральных сливок, многие не подозревали, что казеин натрия, входящий в состав смеси и указанный на этикетке, является молочным белком. Сегодня выделено 8 видов продуктов, которые наиболее часто вызывают пищевую аллергическую реакцию. Это молоко, яйца, мука, соя, арахис, различные сорта орехов, рыба и моллюски. Все это должно быть четко обозначено в списке ингредиентов на упаковке продукта, содержащего хотя бы одно из этих наименований.
Принятый закон потребовал от Федерального управления по контролю за качеством пищи и лекарств расследовать причины вторичного загрязнения продуктов элементами, вызывающими аллергию. Закон также закрыл лазейку, позволявшую компаниям манипулировать информацией об опасных аллергенах. Однако, как указывает Энн Мунос Ферланг, основатель и глава общественной сети по защите от аллергии и анафилаксии, ситуация с пищевой аллергией в США остается тревожной. Наибольшую озабоченность, по ее словам, внушает аллергия от все того же жареного арахиса, который является одним из излюбленных лакомств американцев.
Согласно исследованию, проводимому на протяжении 5 лет, число американских детей школьного возраста, страдающих аллергией на арахис, удвоилось. Сейчас оно составляет 600 тысяч человек. Любой контакт с арахисом или его производными представляет угрозу для их жизни.
Угроза аллергических отравлений арахисом привела к тому, что руководители некоторых школьных округов в ряде штатов распорядились полностью исключить арахис и продукты из него из рациона детей в стенах школ, а также запретили приносить эти продукты с собой. Эта мера, в свою очередь, вызвала возражения родителей детей, которые аллергией не страдают. Впрочем, эксперты медицинского центра Университета Дюка в Северной Каролине утверждают, что средства иммунотерапии против арахисовой аллергии скоро будут разработаны и станут доступны страдающим ею уже через 5 лет. А специалисты сельскохозяйственного технического университета в том же штате год назад заявили, что близки к разработке недорогого, но надежного метода обработки арахиса, после которой он утрачивает аллергенные свойства, не теряя при этом своих вкусовых и питательных качеств.
Из Вашингтона передавал мой коллега Алан Давыдов. Главная цель Международного дня борьбы с аллергией – рассказать как можно большему числу людей о симптомах этого заболевания. По мнению российских медиков, многие просто не знают, что у них аллергия, и не придают значения каким-то ее не слишком серьезным проявлениям. Вылечить аллергию нельзя, но мирно сосуществовать с этой болезнью, принимая лекарства и избавляясь от аллергенов, вполне возможно.
О попытках бороться с аллергией рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Поиски земли Санникова – это одна из самых интересных и загадочных страниц в исследовании Арктики. Начало этих поисков пришлось на зарождение промыслов и добычи русскими купцами мамонтовой кости. О том, как это происходило, рассказывает научный сотрудник Государственного геологического музея имени Вернадского, кандидат геолого-минералогических наук Ираида Стародубцева. С ней беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Ираида Александровна, ну расскажите, пожалуйста, с чего началась эта история и как вообще появилась идея искать какую-то загадочную землю в просторах Арктики?
Вообще истории этой уже чуть более 200 лет. И она тесно связана с поисками мамонтовой кости или бивней мамонта. Очень-очень давно, когда якутские охотники поняли, что сокращается промысел пушных зверей, песцов сходит на нет, надо было искать другой источник дохода. Ну и повернулись лицом к мамонтовой кости, вспомнили, что это прекрасный поделочный материал, что ее можно очень выгодно продать, и в ее поисках стали продвигаться все дальше и дальше на север.
А это о каких временах идет речь?
Это времена 17-18 веке. Вышли к берегу моря, увидели вдалеке острова, по льду на них перебрались.
А что это были за острова?
Теперь это архипелаг, ага. Новосибирские острова. Вот их открытие мы обязаны как раз вот якутским купцам и промышленникам. А в истории названия островов из этого архипелага, в общем-то, вся история их освоения. Первые два ближайших к материку острова носят название Большой Ляховский и Малый Ляховский, получившие свое название по повелению Екатерины II в честь купца Ляхова, который первым оформил, говоря современным языком, лицензию на добычу там мамонтовой кости. Это было в 1770 году. А в 1806 году после его смерти эта лицензия переходит к купцу Сароватскому, и он посылает туда якутских промышленников во главе с Яковом Санниковым для поиска бивней мамонта.
Вера Александровна, можно один маленький уточняющий вопрос? А тогда люди уже знали, что такие были мамонты, вымершие звери? Как они вообще воспринимали эти бивни? Что они думали?
Тем более об этом хорошо знали сами якутские охотники и промысловики.
Называли мамонтовой кости. А вообще проблема мамонтов считают одной из самых интереснейших проблем в палеонтологии. Пусть не обижаются меня все, кто занимается там палеозоем, мезозоем. Совершенно удивительная вещь. Животные вымершие, да, люди про них знают. Были люди, которые их видели, там наши предки, по крайней мере. Можно видеть чучело мамонта. Это совершенно, по-моему, запредельно. Да, эти животные вымерло там 10 тысяч лет назад на материке. А мы можем поехать в Питер и посмотреть чучело вымершего животного. Я была вот недавно в зоологическом музее в Петербурге. Экспонируется чучело березовского мамонта. А люди идут и не задумываются, что совершенно удивительная вещь. Мне кажется, ни об одном звере не слагалось столько легенд, как о мамонте. Вы знаете, что, наверное, на многих языках мира слово «мамонт» звучит примерно одинаково. И вообще с эстонского «мамут» переводится как «земляной крот». Это во многих. И китайцы его называют «земляная», по-моему, крыса. Легенда у народов севера. И в Китае она звучит примерно везде одинаково, что живет огромный зверь, живет он под землей, а как только выходит на свет, значит, умирает, солнечный свет для него губителен. А вообще, если мы себя поставим, например, на место якутского охотника 17 или 16 века, вот мы с вами плаваем вдоль Тилены и охотимся на песцов, там бьем оленя, ну, я не знаю, охотимся. 5 лет
делаем, что положено.
Да, 5 лет плаваем по одной и той же протоке, и ничего удивительного не замечаем. А вдруг на 6-й год плывем, мы видим, что часть берега обвалилась, и из берега торчит, видите, голова, покрытая шерстью, торчат бивни, которые мы принимаем за рога. Что мы подумаем на уровне человека того времени? Мы подумаем, что этот зверь умер только сейчас, потому что там вечная мерзлота, да. А почему умер? Мы же на поверхности его не видим. Значит, он живет под землей.
Подземный чудовище.
Значит, умер, да, подземный зверь. Поэтому, конечно, было известно, что это бивни мамонтов, и в 1806 году, что это рога мамонтовы, мамонтовый рог, мамонтовая кость. Это уже было известно.
Это в начале 19 века, когда Санников отправился.
Да, да. Но еще раньше было известно, что это, потому что Мамутус Примигениус был описан в 1799 году, Блюменбахом был.
А как же они узнали так быстро, что в 1799 году профессор описал, знаете, вид животного.
Нет, но их находили еще и в Западной Европе. Ну как, самый лучший интернет – это язык, поэтому, мне кажется, самая лучшая связь. Вы знаете, как из поколения в колене передается то, что совершенно нельзя потом уже ничем уже выбить из голов. Поэтому я считаю, что это вот так. От прадеда к деду, от деда к отцу, от отца к сыну и дальше к внуку. Конечно, это все возникло из народных сказаний. И ведь не только в Сибири, а вы знаете, что и у нас, в Европейской России. В Сибири понятно, почему возникло, почему он живой и почему он под землей, потому что там туши находят. А у нас же туши не находят, а находят только части скелетов, кости разрозненные. Но сразу видно, что кости принадлежат животному, и очень большому животному, которого мы тоже не видим нигде на поверхности, нигде не живет сейчас. И ясно, что это не лось, там не олень, не корова, не бык, а что это. А человек ведь все время все объясняет с позиции своего уровня знаний. И вот, например, Воронежская область, недалеко от города Воронежа, есть костенки, это известный палеолитический разрез, там палеолитическая стоянка. И вот жители костенок сложили другую легенду. Они кости мамонта находили, значит, надо как-то объяснить. И объясняли так, что жил-был Индрик-зверь. Вообще Индра-зверь – это персонаж, Индрик-зверь – персонаж многих очень русских сказаний. И надо было как-то ему перейти, а был очень огромный, и надо было как-то перейти через Дон. Сам бы он перешел через Дон, но за ним шли его дети, он побоялся, что они утонут и не смогут реку перейти. И решил тогда он Дон выпить. Дошел к реке и стал пить. Пил, пил и выпил почти весь Дон. Превратился в Дон, маленький ручеек. И готов был уже Индра-зверь перейти через реку, но решил обернуться и посмотреть, не идут ли за ним его дети. Только повернулся, но от выпитой воды его разорвало, а кости разметало по оврагам и ручьям. Так что и вот такое вот объяснение тоже. Так что вот мы все время объясняем.
Значит, не только сибиряки, но и жители Центральной России знали про мамонтов. Тогда понятно, что и купец Санников про них тоже хорошо знал. Но и как же складывался его поход?
И в 1806 году Яков Санников в северной оконечности острова Котельный видит земли, получившие название Санниковой земли или земля Санникова. Канцлер граф Николай Петрович Румянцев, узнав об открытии островов и о виденных, но еще не открытых островах, посылает для исследования этих земель Матвея Матвеевича Гиденштрома, который, в общем-то, в Сибири находился в ссылке за растрату на Рижской таможне. И вот Гиденштром описывает острова, в основном остров Котельный и остров Новая Сибирь, отмечает два необычайно поразивших его явления. Это деревянные горы на Новой Сибири и, в общем-то, вечная мерзлота на континентах.
Деревянные горы?
Деревянные горы, да. Горы, сложенные из растительных остатков. И вот Гиденштром, кстати, отмечает, что север Сибири скрывает несчетные трупы огромного животного, названного мамонтом. И он же пишет, что на острове Большой Ляховский, это ближайший остров к материку из Новосибирских островов, уже около 80 лет ищут мамонтову кость. Всегда главную добычу промышленников доставляла отмель на западной стороне острова. И Гиденштром составляет карту и отмечает на ней земли Санникова. Ну, уже потом, в 1821 году снаряжается другая экспедиция под руководством лейтенанта флота, будущего вице-адмирала Петра Анжу, для нанесения на карту архипелага Новосибирские острова. Анжу, отработав там и не увидев землю Санникова, делает вывод, что в результате проведенных работ с достаточной точностью описаны в определенном пространстве матерый берег и прилежащие к нему острова. И убедились, несомненно, что в расстоянии, достигаемом данными способами, на север от островов Котельного, Фадеевского и Новой Сибири никакой земли не существует. Ну, в общем, на этом можно было бы, наверное, и остановиться. Хотя особенно материк привлекал большое внимание ученых в связи с проблемой исследования вечной мерзлоты, или, как раньше говорили, ископаемого льда, и находками трупов мамонтов и шерстистых носорогов. В 1843 году по материку там совершает экспедицию Александр Федорович Меддендорф. У него очень интересные выводы по поводу нахождения трупов мамонтов, потому что ведь это тоже была проблема. Одни считали, что мамонты, почему погибли, вот прям целые туши находят, погибли, значит, из-за холода, который наступил очень быстро, из-за смены положения земной оси. А вот Меддендорф показал, что мамонты погибли все в разные времена, на протяжении тысячелетий, что совершенно справедливо. Но он писал, что жили они в Южной и Центральной Сибири, а в Северную их трупы сносились реками. И в устьях рек осаждались на мель, и эти берега он предложил назвать мамонтовыми берегами. Представляете, как романтично.
Это берега чего?
А это вот где дельта Лены, Яны, Индигирки, вот, вот это, вот эти вот места предложил, предложил да, назвать мамонтовыми берегами. Но в его задачу не входило исследование островов, и к исследованию островов обратились уже в 80-х годах 19 века, и в связи с проведением Первого полярного года международного, даже не столько проведение Международного полярного года, как-то инициировало исследование в Арктике. Норвежец Нордершельд подходил к Ляховским, к Новосибирским островам и из-за погодных условий не мог высадиться на Ляховских островах. И это было в 1877 году, он хотел повторить попытку.
На корабле, что ли?
Да, да. А в начале 80-х годов уже американец Де Лонг открыл одну из земель, виденных Санниковым. Это остров Беннета или земля Беннета. Ну и следующие острова Женета и Генриетта. Значит, оставалось найти еще одну землю, виденную Санниковым к западу. И приоритет здесь опускать было нельзя. Вообще вот инициатива иностранных исследователей, которые не проявляли к освоению наших северных земель, конечно, она дала толчок к тому, чтобы Императорская академия наук организовала полярную экспедицию, северную экспедицию. Эта экспедиция была предложена, экспедиция состоялась в 1885-86 годах. Руководил экспедицией Александр Александрович Бунге, до этого работавший на первой полярной станции на Сагастыре в дельте Лены, вот как раз в связи с проведением Международного полярного года. А геологом к нему был приглашен выпускник Герцкого университета, молодой геолог Эдуард Васильевич Толь. Первый год экспедиции работали на материке, а потом они приступили к исследованию Новосибирских островов, и там разделились на две группы. Бунге остался изучать Большой Ляховский остров, а Толь осмотрел Котельный и Новая Сибирь. И вот осенью 1886 года северной оконечности Котельного, острова Котельный, Эдуард Васильевич Толь видел земли. Земля Санникова. И с тех пор, то, знаете, бывает, что человек потерял покой. Ему надо было открыть эту землю. И уже позже он на мысль своих проводников задал такой вопрос. Хочешь ли ты открыть землю Санникова? На что он ему ответил. Ступить ногой и умереть. Вот это была позиция самого Толи. Ему надо было на эту землю ступить ногой. Человек хотел открыть новую землю. А что может быть, мне кажется, вообще романтичнее, вообще лучше? Вот эти вот, я вот открыватель, значит, новой земли, целого архипелага. Это же здорово, это же интересно. Кстати, первым ступить на неизведанную землю. Вот сейчас романтика ушла из нашей жизни.
Иногда ну, как-то... и земель-то не так много осталось неизведанных. Нет, ну, говорят, что их почти и нет.
Нет, если поискать, мы плохо ищем. Нет, на свете еще осталось много интересного. Романтиков не стало. Вот Толь был романтиком. Потом он провел еще одну экспедицию в 1893-1894 годах. Но она прошла только по материку. Он, правда, посетил Большой Ляховский остров, но в основном для устройства депо для экспедиции Нансена, который там должен плавать на своем... Вернее, не плавать, а ходить на своем судне в раме. Там были очень интересные полученные геологические результаты, но все-таки это не поиски земли Санникова. И вот уже когда вернувшись после этой экспедиции, он начал разрабатывать проект полярной экспедиции тайно для поисков земли Санникова. Он выступал и в на заседаниях Императорского географического общества, и в Академии наук, и в Минералогическом обществе. Ну и, наконец, эта экспедиция состоялась. В 1900 году специально для этой экспедиции был в Норвегии куплен тобойный барк, переделанный в научно-исследовательское судно, получившее название «Заря», которое в 1900 году вышло из Кронштадта. Научный состав экспедиции был следующий. Начальник экспедиции геолог Эдуард Толь, зоолог экспедиции Алексей Андреевич Белыницкий-Беруля, астроном Фридрих Зейберг, гидролог Александр Колчак, врач экспедиции Герман Вальтер. И вот этим научным составом из Кронштадта и сам адмирал Макаров поднимался на борт «Зари». Он только что вернулся из своего похода на первом ледоколе «Ермак» из кораблей «Неслось ура». Вот так уходила в плавание. Очень нелегкая. Первая русская полярная экспедиция. Но так сложилось, что все складывалось против них.
С научным сотрудником Государственного геологического музея имени Вернадского Ираидой Стародубцевой беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Печальное известие об уходе из жизни Анатолия Приставкина побуждает друзей писателя и правозащитника еще раз вспомнить об ушедшем товарище. В эфире передачи бывший член комиссии по помилованию Валерий Борщев и народный артист России Марк Розовский. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них... У нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствовать себя защищенным своим государством. А мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселой жизни. Только она может помочь жить в этой стране.
Быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире, когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин? Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.